Знаете, есть такой очень распространенный стереотип, что когда мы обращаемся к древним религиозным текстам, мы обязательно должны найти там нечто вроде теплого пледа.
Угу, такую безопасную гавань.
Вот именно. Тихую гавань. Мы подсознательно ожидаем, что нам сейчас дадут понятный свод правил, успокоят и, ну, скажут, что в конце концов все точно будет хорошо.
И это, я бы сказала, очень понятная психологическая потребность. В мире, который полон хаоса, мы инстинктивно ищем в религии или какой-то философии иллюзию абсолютной безопасности.
Да, хочется простых ответов.
Точно, нам хочется, чтобы границы между правильным и неправильным были четко очерчены, а сам путь был таким, знаете, комфортным и предсказуемым.
Но затем мы открываем послание к евреям, конкретно 3 и 4 главы, и этот уютный стереотип просто вдребезги разлетается на куски.
О да, от него камни на камне не остается.
Абсолютно. Вместо тихой гавани мы вдруг оказываемся в ландшафте, который буквально пропитан тревогой. Мы видим картину жесточайшего социального давления, вспоминаем истории о катастрофических древних восстаниях и сталкиваемся с довольно парадоксальной концепцией страха.
А в финале нас ждет совершенно пугающий визуальный образ, образ палача с занесенным мечом.
Да. Это вообще шокирует. И парадокс в том, что это абсолютно гениальная риторическая стратегия. То, что на первый взгляд кажется пугающим и некомфортным, на самом деле задумано как инструмент. Инструмент для обретения невероятной внутренней свободы.
Именно так. И это невероятно тонкая психологическая работа автора.
И как раз этот феномен мы и будем сегодня разбирать по полочкам в нашем глубоком погружении в материал. У нас сегодня на столе блестящий анализ этих глав, сделанный доктором Дэвидом А. Де Сильвой.
В его лекции «Опасностями недоверия».
Да-да, именно в ней. И когда читаешь этот разбор, вдруг понимаешь, что перед тобой не какая-то, ну, покрытая пылью абстрактная теология.
Совсем нет. Это невероятно актуальный мастер-класс по социологии.
Точно. И по психологии тоже. Это жесткое, но очень действенное руководство по тому, как выжить под прессом социального конформизма. Как история о бунте в пустыне может подарить абсолютную независимость в нашем таком современном мире?
Ну что, давайте начнем распутывать этот клубок.
Давайте. И, наверное, чтобы по-настоящему оценить масштаб того, что делает автор этого древнего текста, нам нужно четко понимать контекст.
Безусловно. Он ведь обращается не к каким-то абстрактным слушателям, которые сидят в комфортных креслах и философствуют.
Ага.
Эти люди находились в эпицентре жесточайшего социального кризиса. И первое, что делает автор, он конструирует для них совершенно новую идентичность. Уже в самом начале 3 главы он использует фразу «святые братья и сестры».
Знаете, вот для современного уха это звучит как обычный, ну, немного архаичный церковный канцелярит.
Да, стандартное приветствие перед проповедью.
Вот. Мы просто пропускаем это мимо ушей.
Именно так мы это воспринимаем сегодня. Но в 1 веке это была радикальная перестройка всей социальной реальности человека. Слово «святые» здесь используется не в значении, знаете, морально безупречное.
А в каком тогда?
Это жесткий маркер социальных границ. Буквально это означает «отделенные». То есть Бог отделил их от остального привычного им мира. А слова «братья и сестры» несли огромный, просто колоссальный практический вес.
Потому что они теряли свои настоящие семьи?
Да. В античном мире, когда человек принимал эту новую веру, от него зачастую отворачивалась его биологическая родня. Его могли лишить наследства, выгнать из дома, даже исключить из профессиональных гильдий.
А гильдии в то время – это же не просто профсоюз, куда можно платить взносы и не ходить на собрания.
Совершенно верно.
Это гарантия того, что у тебя завтра будет хлеб. Получается, оказаться вне этих связей означало социальную и экономическую смерть.
Буквально выживание стояло на кону.
То есть тебе нужна была новая семья, чтобы физически не умереть от голода. И автор как бы говорит им, теперь мы ваша кровная родня, мы ваша единственная группа поддержки.
И чтобы как-то скрепить эту новую, очень уязвимую группу, он приводит им в пример фигуру невероятного авторитета Моисея. А затем сравнивает с ним Иисуса. Он использует такие громкие титулы, как апостол и первосвященник.
И вот тут, мне кажется, кроется очень тонкая аргументация.
Да, потому что апостол в их понимании это не просто ученик, это официальный посланник, который несет слово от высшего авторитета. А первосвященник – это высший посредник.
И Моисей был непререкаемым авторитетом в обеих этих ролях для иудейского мира.
Конечно. Автор ссылается на 12 главу книги «Чисел» и честно признает, да, Моисей был безупречно верен. Но он был верен как слуга в доме. А затем он резко повышает ставки.
Говоря, что Иисус имеет совершенно иной статус.
Да, он верен как сын и соавтор над домом.
Знаете, я тут подумал, это можно сравнить с современной корпоративной структурой.
Интересная мысль. Как именно?
Ну вот смотрите, Моисей – это такой невероятно преданный топ-менеджер. Он стоял у истоков компании. Он знает все процессы от и до. Его все бесконечно уважают. Но по факту он наемный работник.
Ага, он трудится внутри системы.
Вот именно. А Иисус в этой аналогии – это сын основателя, прямой наследник. Он стоит над всей компанией, это его полноправная собственность.
Прекрасная иллюстрация. И логика автора здесь такова. Если вы так безмерно уважали правила, установленные управляющим, насколько больше вы должны доверять тому, кто вообще владеет всем этим домом?
Звучит логично.
Но дальше автор ставит важнейшие условия. Мы являемся частью этого дома только в том случае, если сохраняем нечто очень конкретное. В греческом оригинале используется слово «паразия».
Паразия. Насколько я помню контекст античной истории, это же вообще не религиозный термин.
Абсолютно светский.
Это слово из политического лексикона Древней Греции. Оно связано со свободой слова. Типа право полноправного гражданина выйти на городскую площадь, на агору, и говорить правду в лицо власти, не опасаясь репрессий.
Да. Право на откровенную речь.
Но как этот сугубо политический концепт работает внутри религиозного текста первого века?
А вот это ключевой момент для понимания всей их ситуации. В античной политической мысли пархезия чаще всего обсуждалась в контексте появления тирана.
То есть, когда город захватывал диктатор.
Именно. Перед свободными гражданами вставал выбор сохранить свою откровенную речь, рискнув жизнью, или же струсить, замолчать, начать слестить этому тирану, ну, слиться с толпой, просто ради сохранения статуса и безопасности.
Подождите, но ведь у ранних христиан, к которым обращено это послание, в тот конкретный момент не было перед глазами императора с армией. У них же не стояли римские легионы у дверей. Кого автор считает этим тираном?
И вот тут автор демонстрирует просто блестящее понимание социологии. В их реальности роль безжалостного тирана играет их собственное окружение.
Соседи?
Да, соседи, бывшие друзья, коллеги по цеху. Это общество, которое изо дня в день использует насмешки, экономический бойкот, социальное давление, чтобы просто пристыдить их.
То есть общество пытается заставить их отказаться от своих убеждений ради того, чтобы они снова стали своими, удобными и нормальными.
Точно. И сохранить парезия в данном случае означает не прогнуться под этот социальный прессинг.
И чтобы показать им, насколько вообще высоки ставки в этой борьбе с социальным тираном, автор обращается к истории. Он предлагает им посмотреть в эдакое «зеркало прошлого». На целое покорение, которое однажды уже столкнулось с подобным выбором и, ну, потерпело сокрушительное поражение.
Да, он использует для этого 95-й псалом. И то, как он с ним работает, это просто высший пилотаж работы с текстом. Доктор Де Силва обращает особое внимание на то, что автор осознанно берет греческий перевод Ветхого Завета «Септуагенту».
А почему это так важно? Там есть какие-то серьезные отличия от оригинала?
Это критически важная деталь, она меняет буквально все. В оригинальном еврейском тексте псалма упоминаются конкретные географические названия Масса и Мерева. Это места, где израильтяне, блуждая по пустыне, жаловались на нехватку воды.
Мелкие бытовые стычки.
Да. Но Септуагинта переводит эти имена собственные просто как нарицательные слова «ропот» и «искушение».
Ага, и благодаря этому лингвистическому сдвигу фокус внимания читателя смещается.
Именно. Он смещается с этих мелких бытовых жалоб на одно единственное, самое катастрофическое событие в их истории. На грандиозное восстание, которое описано в 14 главе книги «Чисел».
Слушайте, давайте напомним эту историю, потому что она просто идеально рифмуется с тем, что происходило с аудиторией послания.
Да, давайте.
Значит, народ Израиля после долгих скитаний по пустыне наконец-то подходит к границам Ханаана, земли обетованной. Они отправляют 12 разведчиков, чтобы те оценили обстановку. Возвращаются эти шпионы, и 10 из них сеют абсолютную панику. Они кричат: «Там живут гиганты. Города обнесены непреодолимыми стенами».
Угу. Полная демотивация.
Да, они говорят: «Если мы пойдем туда, нас просто вырежут вместе с женами и детьми». И лишь двое, Иисус Навин и Халев, призывают верить обещаниям Бога. И что в итоге делает народ?
Они поддаются панике большинства.
Именно. Они решают свергнуть Моисея, назначить нового командира и развернуться обратно в Египет. Назад в рабство. Просто немыслимо.
И автор послания к евреям дает этому поступку крайне жесткую оценку. Он называет это не просто минутной слабостью или там нехваткой мотивации. Он определяет это как злое сердце неверия. И здесь нам снова нужно немножко откалибровать наше современное восприятие.
В смысле того, как мы понимаем слово «неверие».
Да. Сегодня мы воспринимаем неверие просто как интеллектуальное сомнение. Ну, не уверен человек, сомневается, бывает. Но в античном мире это читалось совершенно иначе.
Вот здесь я хотел бы немного поспорить, сыграть адвоката дьявола, если позволите.
Конечно, давайте.
Если абстрагироваться от теологии, разве эти 10 шпионов не были просто адекватными прагматиками? У тебя за спиной огромная толпа уставших, измученных бывших рабов, а впереди укрепленные крепости профессиональных военных.
Логично.
Ну вот. С точки зрения здравого смысла, бояться это абсолютно нормально. Почему банальный инстинкт самосохранения вдруг приравнивается к такому радикальному диагнозу, как злое сердце?
Ваш вопрос бьет в самую суть того, как работало античное общество. Ответ кроется в социальной структуре того времени, системе патрон-клиент.
Это когда богатый покровитель помогает бедному.
Примерно так. В Римской империи и эллинистическом мире это была основа вообще всех отношений. Могущественный патрон обеспечивал своему клиенту защиту, ресурсы, иногда социальный лифт. Взамен клиент был обязан отвечать абсолютной непоколебимой лояльностью, публичной благодарностью и полным доверием.
То есть это был вопрос чести?
Абсолютно.
Получается, в этой системе координат Бог выступает как абсолютный верховный патрон?
Именно так. А теперь давайте посмотрим на послужной список этого патрона. Он буквально сокрушил самую могущественную империю того времени. Вывел их из рабства, разделил море, уничтожил армию фараона.
И чудесным образом кормил их в бесплодной пустыне каждый день.
Да. И после всего этого, стоя на пороге обещанной земли, народ вдруг говорит: «Нет, мы не справимся, ты нас привел сюда на убой».
Теперь я понимаю. В контексте системы патрон-клиент это не осторожность?
Это не прагматизм, да, это публичное оскорбление чести и бродетеля патрона. Это заявление перед всем миром. Твои слова ничего не стоят. Ты не способен нас защитить, и мы тебе не доверяем. Вот в чем заключается зло этого неверия. Это высшая форма неблагодарности.
Ничего себе. И это потрясающим образом подсвечивает природу греха, с которым сталкивались первые христиане. Доктор Ди Сильва очень здорово подчеркивает, насколько этот грех обманчив.
Он маскируется, да?
Да, ведь грех для этих людей – это не какое-то внезапное злодейское желание пойти грабить, убивать или творить беззаконие. Грех прячется под маской того самого здравого смысла.
Угу. Это такое тихое, очень человеческое желание просто перестать быть изгоем.
Перестать платить эту невероятно высокую социальную цену каждый божий день. Просто вернуться к старым связям, чтобы с тобой снова здоровались на рынке и приглашали на семейные ужины.
Совершенно верно. Конформизм всегда маскируется под благоразумие. И чтобы пробить эту броню обманчивого благоразумия, автор раз за разом повторяет одно единственное слово из псалма. Сегодня.
Сегодня, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших.
Да. Это не просто маркер времени, это настоящая эсхатологическая сирена. Это напоминание о том, что окно возможностей не будет открыто вечно. Сегодня это момент критического выбора, и он требует немедленной реакции, потому что завтра этот шанс может исчезнуть навсегда.
Как он исчез для того самого поколения в пустыне?
Увы, да.
Исторически поколение пустыни этот экзамен с треском провалило. Они потеряли возможность войти в географический Ханаан и были обречены доживать свои дни в песках.
Печальный финал.
Но если автор приводит их в пример, значит, этот механизм работает и сейчас. И тут у меня возникает закономерный вопрос. А что, собственно, является Ханааном для слушателей первого века? За что они вообще борются?
Отличный вопрос.
И чтобы объяснить это, автор пускает в ход инструмент, который сегодня может показаться нам довольно спорным – риторику страха. В четвертой главе он прямо призывает: «Поэтому давайте будем бояться». Знаете, звучит это как откровенная психологическая манипуляция.
В нашей современной культуре призыв к страху действительно часто воспринимается как тактичная манипуляция. Мы этого избегаем. Но в рамках классической античной риторики это был не просто легитимный, а абсолютно необходимый инструмент.
Серьезно? То есть это считалось нормой?
Эмоции — это не помеха логике. Это двигатель принятия решений. Страх заставляет человека переоценить риски. Проблема читателей посланий не в том, что они боятся.
А в чем тогда?
Проблема в том, что их страх направлен совершенно не на тот объект.
А, то есть сейчас они парализованы страхом перед соседями, страхом потери статуса и бедности.
Да. И автор применяет своеобразную терапию перенаправления страха. Он как бы говорит: вы боитесь гнева толпы, это мелочь. Вам нужно бояться упустить то колоссальное вечное обещание, которое дал вам сам Бог.
Бойтесь променять реальную вечность на дешевое мимолетное одобрение ваших бывших друзей.
Точно.
Но чтобы этот аргумент сработал, автору нужно как-то доказать, что это обещание вообще еще в силе. Ведь какой-нибудь скептик мог бы сказать: подождите, следующее поколение под предводительством Иисуса Навина все-таки вошло в Ханаан. Обещание давно выполнено, все, история закрыта.
Логичный скептицизм.
О каком покое тогда вообще идет речь сейчас? И чтобы опровергнуть это, автор использует невероятно изящный метод толкования. Он связывает разные части Писания через ключевые слова.
Да, это классическая доравинистическая экзегеза. Смотрите, он берет фразу «мой покой» из того самого 95-го псалма и находит ее эхо в самом начале истории, во второй главе Бытия.
Там, где «и почил Бог в день седьмой от всех дел своих»?
Именно. Таким образом он сплетает эти тексты воедино, показывая, что покой — это не просто какой-то участок земли на Ближнем Востоке. Это само состояние Бога.
И дальше он выстраивает такой железный логический аргумент от противного. Если бы Иисус Навин, завоевав Ханаан, действительно дал народу окончательный Божий покой, то какой смысл был бы царю Давиду сотни лет спустя снова писать в псалме: «Сегодня не ожесточите сердца, чтобы войти в его покой»?
Вот. Факт того, что Давид говорит об этом покое в будущем времени, железобетонно доказывает, что земной Ханаан никогда не был финальной целью.
Мне вообще нравится думать об этом в терминах современной киноиндустрии.
Так, это как?
Ну, смотрите. Земной Ханаан был просто таким тизером, коротким рекламным роликом, который должен был дать общее представление о масштабе проекта. А истинный, вечный субботний покой – это уже премьера полноценного блокбастера, которая ждет их всех впереди.
Ха-ха, отличная метафора. Этот истинный покой – это духовная реальность, где пребывает сам Бог, и доктор Десеева делает здесь важнейший теологический акцент.
Какой?
Есть только один человек, который уже пересек эту черту и полностью вошел в этот истинный покой. Это Иисус. Его миссия полностью завершена. И автор послания позже использует очень мощную визуальную деталь. Он подчеркивает, что Иисус сел по правую руку от величия.
А почему это так важно, что он именно сел? Я как-то не обращал внимания на эту деталь.
Потому что в античном иудейском храме просто не было стульев для священников.
Вообще не было.
Вообще. Священники всегда стояли. Их работа никогда не заканчивалась. Они постоянно, день за днем, приносили жертвы. Это был такой бесконечный конвейер. А Иисус совершил единственную идеальную жертву, закончил работу и сел.
Миссия выполнена.
Это абсолютный финал. И теперь он приглашает нас присоединиться к этому покою.
Звучит действительно величественно. Но мы возвращаемся к нашей главной проблеме. Ставки колоссальные. Вечный покой. При этом препятствие, конформизм маскируется под здравый смысл, а социальное давление не ослабевает ни на секунду. Как в такой ситуации вообще устоять на ногах?
Это самый сложный вопрос.
И вот тут мы подходим к самому, на мой взгляд, пронзительному моменту всего этого глубокого разбора. Автор предлагает решение, которое звучит откровенно устрашающе. Речь идет о знаменитых стихах в конце 4 главы, где описывается Слово Божье.
О, да. Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча быюдоострого. Доктор де Сильва с долей иронии отмечает, что в современных церквях этот текст очень часто сглаживают.
Делают его безопасным.
Угу. Его превращают в такую изящную метафору хирургического скальпеля, который деликатно вскрывает наши мотивы, но помогает разобраться в себе. Эдакий полезный инструмент саморефлексии.
Но в реалиях первого века этот текст читался совершенно иначе, так?
Абсолютно. Он звучал бескомпромиссно и угрожающе.
И это связано с одним конкретным словом в оригинале. Фраза, которая у нас обычно переводится как «все обнажено и открыто перед очами его», в греческом тексте имеет очень специфический корень.
Да, это корень «трахея», от которого происходит наше современное медицинское слово «трахея».
Ничего себе.
Это не метафора легкого душевного обнажения, это предельно жестокий графический образ. Просто представьте себе осужденного преступника, которого вывели на плаху. Палач откидывает его голову назад, шея открыта, трахея полностью обнажена и беззащитна перед занесенным лезвием тяжелого меча.
Символом неотвратимого Божьего суда.
Да. В этой позе невозможно защититься, невозможно спрятать лицо или отвести взгляд. Ты абсолютно уязвим перед тем, кому должен дать свой самый главный финальный отчет.
Знаете, это заставляет остановиться и просто выдохнуть. Когда мы привыкли воспринимать религию как зону комфорта, образ запрокинутой головы под мечом палача кажется чем-то, что должно вызывать только ужас.
И желание убежать.
Да. Но вы в самом начале упомянули, что именно в этом устрашающем образе скрыт ключ к абсолютной свободе. И сейчас, складывая все эти элементы пазла, я начинаю понимать логику.
Как она работает для вас?
Ну, смотрите, если мой самый главный отчет, от которого зависит моя вечность, принимает исключительно тот, кто держит этот меч, тот, кто видит меня насквозь, каждую мою мысль, каждый мой жалкий компромисс, каждую попытку понравиться окружающим, то это осознание мгновенно и навсегда обесценивает мнение всех остальных.
Вы уловили самую суть. Это парадокс абсолютного подчинения, который рождает абсолютную независимость.
Невероятно.
Если вы стоите с обнаженной шеллей перед всевидящим судьей Вселенной, то все остальные судьи в вашей жизни внезапно становятся просто, ну, декорациями.
Те самые мелкие судьи. Соседи, которые перестали с тобой здороваться. Бывшие друзья, которые распускают о тебе слухи за спиной.
Да.
А в нашем современном контексте это алгоритмы социальных сетей, диктующие, что модно. Это корпоративные стандарты, требующие поступиться совестью ради карьеры.
Или политическая пропаганда, указывающая, кого сегодня принято ненавидеть.
В точку. И осознание своей полной уязвимости перед Богом делает тебя абсолютно пуленепробиваемым для давления толпы. Тебе больше не нужно носить броню или, знаете, пытаться заслужить их аплодисменты. Потому что, в конечном счете, вообще не они выносят тебе приговор.
Точно. И это невероятное освобождение. Это сбрасывает огромный груз с плеч. Но здесь доктор де Сильва делает одну важнейшую оговорку.
Какую же?
Поскольку человеческая психика очень хрупка, а грех, как мы уже говорили, крайне изобретателен в своем самообмане, мы просто не способны удержать эту перспективу в одиночку.
Нам нужна помощь.
Да. В современной культуре часто доминирует идея, что духовность – это сугубо личное дело. Мол, я и Бог, и мне больше никто не нужен. Но автор послания к евреям категорически с этим не согласен. Нам критически необходима община. Те самые святые братья и сестры, о которых мы говорили в самом начале.
То есть мы нужны друг другу просто как зеркала, а не позволяющие нам скатиться в иллюзии.
Именно.
Потому что нужен кто-то, кто посмотрит на тебя со стороны и прямо скажет: «Слушай, ты сейчас никакой не прагматик. Ты сейчас просто пытаешься договориться со своим личным фараоном. Ты собираешь вещи, чтобы потихоньку вернуться в рабство».
Да. Без такой общины мы рискуем впасть в состояние, которое де Сильва очень метко называет духовным склерозом.
Звучит пугающе. Что это такое?
Это медленное, постепенное ожесточение сердца. Ведь никто не просыпается утром с мыслью: «О, сегодня я предам все свои принципы». Это происходит миллиметр за миллиметром. под фоновый шум рекламы, стремление к стабильности, страха упустить какую-то выгоду, мы сдаем свои позиции маленькими уступками.
Применяя долгосрочный, вечный смысл на комфортное ощущение того, что мы как все.
Точно так.
Фух. Давайте соберем все это воедино. То, что мы сегодня увидели в этом тексте, это поразительно точная анатомия человеческой слабости и смелости.
И она работает во все времена.
Да. Все начинается с необходимости сохранить парихию, способность не замолкать перед лицом общественного давления. Затем мы видим этот предупреждающий знак из прошлого, трагедию целого поколения, которое из-за страха быть не такими, как все, оскорбило своего спасителя.
И потеряло свое будущее.
Именно. И, наконец, мы приходим к этому потрясающему философскому парадоксу. Только признав себя абсолютно подсудным перед высшим судьей, вот с этой обнаженной трахеей, человек получает реальный иммунитет от судов человеческих.
И этот анализ заставляет нас вообще переосмыслить само понятие безопасности. Оказывается, пытаться слиться с толпой, чтобы избежать проблем, это самая опасная стратегия из возможных. Истинная безопасность находится только в честности перед тем самым Словом Божьим, которое острее меча.
Это определенно тот материал, с которым нужно пожить. Повариться в нем. Мы видим, как древние люди, оказавшись под прессом, были готовы перечеркнуть все, отказаться от истинного покоя и вернуться в метафорический Египет. Просто ради того, чтобы соседи перестали косо на них смотреть.
Ради статуса кво.
Да. И это оставляет нас с мыслью, над которой стоит серьезно поразмыслить каждому из нас. Что является нашим личным Египтом сегодня? В какую иллюзию безопасности мы так отчаянно пытаемся сбежать, когда путь вперед требует от нас быть, ну, чуточку смелее, чем нам бы хотелось. Оставляем этот вопрос открытым. Услышимся в следующем погружении.